Евангелие от Луки, 7 глава, с 1 по 10 стих. Когда Он, Иисус Христос, окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. Капернаум – Наумова деревня. Город в Галилее был расположен на северо-западном берегу Генисарецкого озера. Этот город имел важное значение. Он был таможенным центром. В нем взимались пошлины за ввозимые товары. Здесь Иисус Христос призвал одного из сборщиков этих пошлин – Матфея. Евангелие от Матфея, 9 глава, 9 стих. Здесь жил и представитель царя Ирода Антипы, сына которого Господь исцелил. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 46 стих. И здесь же была построена для иудеев синагога на деньги благодетельного римского сотника. В этом городе, оставив Назарет, поселился и жил Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 4 глава, 13 стих. «Поучая народ и совершая многие чудеса». Здесь он призвал Петра, Андрея и братьев Завидеевых, исцелил тещу Петра, сухорукого и расслабленного, изгнал духа нечистого, ходил по воде и запретил буре, заплатил подать за храм. Евангелие от Матфея, 17 глава, с 24 по 27 стих. «И много других добрых дел совершил, и много святых слов сказал он здесь, но Капернаум оставался глух и не внял его словам и делам». Над этим городом скоро сбылось пророчество Иисуса Христа. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные тебе, то он оставался бы до сего дня». Евангелие от Матфея, 11 глава, 23 стих. Город, по-видимому, был разрушен при землетрясении в 400 году. В настоящее время даже место его нахождения с трудом определяется под бурьяном и грудами мусора. Вся местность теперь называется Тель-Гум. В Капернауме у одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус Христос пошел со старейшинами. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Капернаумский сотник назвал Иисуса Христа Господом, потому что верил в Него как в Бога. Какая вера у языческого офицера, в то время как даже первосвященники и священники не имели такой веры? Библия учит нас, что вера является единственным доступным путем к Богу. Она есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание Евреям, 11 глава, 1 стих. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Послание Евреям, 11 глава, 6 стих. То есть Бог дает найти себя. Вера – это стремление человеческого духа к Богу и способность проникновения в сферу сверхъестественного, способность к принятию того, что недоступно нашему естественному разуму. Вера есть не чувство, не разум, но твердое упование на Слово Божье. Она подобна глазу, который видит. Посредством глаза приходит к нам то, что далеко от нас. Точно так же посредством веры мы приближаем к себе Иисуса Христа. Вера подобна руке, которая берет. Рука берет то, что нам нужно, делая то же самое, что делает вера, присваивая себе Христа и Его силу. Вера ведет человека к жизни и делает его другом Божьим, низводит силу Божью с неба и дает способность жить по желанию Господа. Как человек верит, так и живет. И сотник выражает свою веру простым примером. «Скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Эта вера сотника учит и нас так же просто верить в величие и всемогущество Иисуса Христа, которому все повинуется – и болезни, и здоровье. Вера в Иисуса Христа и упование на Него никогда не приведут к разочарованию. Капернаумский сотник – это первенец из язычников, уверовавших в Иисуса Христа. Евангелие говорит о трех римских сотниках, уверовавших во Христа. Это Капернаумский, сотник на Голгофе, который сказал: «Истинно, человек этот был праведник» – Евангелие от Луки, 23 глава, 47 стих. И Корнилий, о котором сказано, что он был благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Книга Деяний, 10 глава, 2 стих. В Капернаумском сотнике было еще нечто необычное, а именно его отношение к своему слуге. Слугой мог быть только раб, а сотник был опечален его болезнью и готов был сделать все от него зависящее, чтобы помочь ему. Это резко отличалось от обычного отношения хозяина к рабу. В Римской империи раб ничего не значил, и никого не волновало, болен он или здоров. Раб был не больше вещи, у него не было никаких юридических прав, и хозяин мог обращаться с ним, как ему хотелось. Капернаумский сотник был необычным для того времени человеком, потому что он любил своего раба. Он заботился о своем слуге. Как это поучительно для нас – заботиться о маленьких, незаметных и забытых людях. Да, братья и сестры, христианство без заботы и любви к ближнему – это, можно сказать, ложное христианство. Любовь есть мать жизни. Мы живем настолько, насколько любим. Наша жизнь осмысливается любовью. Любовь зорка, мудра и проницательна. Она учит нас мудро распределять каждый новый день, посылаемый Богом. С ней у нас достаточно времени, чтобы утром помолиться, ибо в этом источник силы. С ней достаточно времени для углубления в Слово Божье, ибо в этом сокровище мудрости. Она найдет время для труда и служение ближним, ибо в этом тайна успеха, время для размышления, ибо в этом основа знания. По учению апостола Павла, без любви не может быть христианства. Он говорит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Первое послание Коринфянам, 13 глава, 1 стих. Он ставил любовь выше красноречия, пророчества, чудотворной веры и даже мученичества. Сущность ее состоит в самопожертвовании для блага других. Она есть корень и душа всех христианских добродетелей. Любовь – это непрерывная цепь жертв в пользу того, кого мы любим. Она всегда ищет сделать доброе для любимого. Господи! «Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает» – Евангелие от Матфея, 8 глава, 6 стих. Вот пример заботы и любви к ближним, достойный нашего подражания. Иисус Христос выражает готовность прийти к сотнику и исцелить его слугу. Он не гнушается язычникам, Он не гнушается ни одним кающимся грешником. Он готов переступить порог его дома. И сотник был очень рад принять у себя в доме такого гостя, но не почел достойным, чтобы Христос пришел к нему в дом. Какое смирение! Смирение – это отсутствие гордости и высокомерия, сознание своего ничтожества и своей слабости, кротость и покорность, скромность, которая противопоставляется тщеславию. Смирение – соль добродетелей. Как соль придает пище вкус, так смирение сообщает добродетелям совершенство. Без соли пища быстро повреждается. Без смирения добродетель быстро растлевается гордостью, тщеславием, нетерпеливостью и погибает. Смирение есть самый верный страж всех добродетелей и оружие несокрушимое. Истинное смирение переносит оскорбление, прощает оскорбителя, воздает добром за причиненное оскорбление и на дерзкий вопрос дает кроткий ответ. О, как еще часто недостает нам смирения! Да простит Господь нам эту вину! И еще одна мысль. В Евангелии от Матфея, 8 глава, с 1 по 4 стих сказано, что при исцелении прокаженного Иисус Христос коснулся его рукою. Слуге же сотника даже увидеть себя не дал. О чем говорит этот поступок Иисуса Христа? Иудеи могли осязать Иисуса Христа, как Фома, воскресшего Господа. Язычники, то есть мы, не видя Его, веруем в Него и радуемся радостью неизреченной и преславной. Слава Господу за то, что Он открылся нам! Будем же, подобно капернаумскому сотнику, со всеми нашими нуждами, переживаниями и скорбями с верой обращаться к Иисусу Христу за помощью, и Он поможет нам. Будем возрастать в вере в Иисуса Христа и больше любить Его и друг друга. «Да будет все у нас с любовью» – первое послание Коринфянам, 16 глава, 14 стих. Евангелие от Луки, 7 глава, с 11 по 17 стих. После исцеления слуги сотника в городе Капернауме Иисус пошел в город, называемый Наин. Наин – милостивый, приятный, упоминается только в Новом Завете. Он расположен в 43 километрах от Капернаума на северо-западном склоне горы Джебель-эль-Дахи или Малого Эрмона, в 8 километрах на юго-восток от Назарета, недалеко от горы Фавор и высот Завулоновых. В наши дни это небольшое селение со своим прежним наименованием. Отправившись в путь, как это всегда делается на востоке, рано, в часы утренней прохлады, Иисус Христос мог прийти в Наин во второй половине дня. В этот светлый период служения Иисуса Христа Его сопровождали не только ученики, но и толпы ликующего народа. Когда это восторженное шествие людей, исполненных великих надежд и не всегда истинного воззрения на грядущего царя, подошло к воротам Наина, навстречу выступила иная, печальная процессия. Из города выносили для погребения тело умершего юноши. Зрелище это было печальнее, чем обычно, и потому, вероятно, сопровождалось более отчаянным и неудержимым воплем, нежели принятое оплакивание почивших. Юноша этот, выражаясь словами евангельского повествования, которое еще более трогательно вследствие своей простоты, а для слуха иудея заключала в себе еще больше горестного смысла, был единственный сын у матери, а она была вдова. Умереть бездетной считалось большим бедствием, и это иудеи расценивали как наказание за грех. Ничто в мире не приносит столько скорби и слез, как смерть. После своего падения первый человек жил еще много лет, но Бог сказал: «В день, в который ты вкусишь от него, дерево познания добра и зла, смертью умрешь». Книга Бытие, 2 глава, 17 стих, Вследствие непослушания человек отпал от истинной жизни. Над ним в тот же день исполнился приговор смерти, а через несколько лет постигла Адама и смерть телесная. Каждый год умирает более 50 миллионов человек. Могила зияет под нашими ногами на каждом шагу нашего жизненного пути. Смерть – враг всего мира. Смерть никого не оставляет, учил своих слушателей Тихон Задонский. И чем дольше живем, тем ближе она к нам. Этот предел Божий, как неизвестен нам, так и весьма страшен. Он неизвестен, поскольку смерть похищает без разбора старых и молодых, младенцев и юношей, готовых и неготовых, праведных и грешных. Смерть страшна, поскольку отсюда начинается нескончаемая, всегда пребывающая вечность. Отсюда мы отходим или в вечное блаженство, или в вечную муку, или вместо радости, или вместо плача. Отсюда мы начинаем или вечно жить, или вечно умирать. Или вечно царствовать на небе со Христом и святыми Его, или вечно страдать в аду с сатаной и ангелами Его. Как поведение плотского и духовного человека различно, и житие неравно, так и кончина нисходна, и после кончины будущее состояние. Плотскому человеку смерть страшна, печальна и горестна, духовному – радостно и сладостно. Плотский человек, умирая временно, умирает и вечно. «Помышления плотские – суть смерть», говорит святой апостол, послание Римлянам, 8 глава, 6 стих. «Но духовный через смерть переходит к вечной жизни». Плотскому человеку ад, гиенна, духовному небо будет жилищем. Плотской вселяется с дьяволом и ангелами его в вечный огонь. Духовный со Христом, которому усердно служит, в вечную радость. Обоим воздается по делам их, которые в теле сотворили. Скорбное зрелище похоронной процессии отозвалось печалью в любящем и нежном сердце Иисуса Христа. Он сжалился, то есть был тронут до глубины души и сказал ей, матери почившего, «Не плачь». Подошел к одру или открытому гробу, в котором лежал почивший юноша, и, не обращая внимания на обрядовое постановление, прикоснулся к нему. Носильщики остановились, объятые страхом. И затем среди убитых горем родственников и безмолвной толпы народа раздался спокойный голос. «Юноша, тебе говорю, встань!» Проник ли этот голос в неведомую и таинственную область смерти? Проник ли он в ту непроницаемую полночную тьму, которая скрывает от человеческих глаз загробный мир? Да, он проник. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. В Евангелии смерть бежит от Господа Иисуса. Христос не сказал ни одной погребальной речи. Когда он встречал похороны, он просто их прекращал, воскрешая мертвых. Когда почивший юноша по слову Иисуса Христа сел и стал говорить, всех объял страх. Народ вспомнил об Илии и вдове Сарепской, о Елисее и женщине из находившегося неподалеку Санама. Эти величайшие пророки также возвращали одиноким женщинам их умерших единственных сыновей, но они делали это с усилием и напряженной мольбой, томясь в молитве и простираясь над почившими. Третья книга Царств, 17 глава, 21 стих, 4 книга Царств, 4 глава, 34-35 стихи. Иисус Христос совершил это чудо неожиданно, спокойно, своим собственным именем, своей властью и своим словом. Мог ли народ не думать после этого, что великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой? Да, в Господе Иисусе Христе Бог посетил народ свой. Библия говорит, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «В Господе Иисусе Христе явился нам, людям, Бог». Мы легко можем обойтись без учений человеческих, но не способны обойтись без Иисуса Христа, на котором сосредоточено Божье благоволение и о котором свидетельствует Слово Божье. Во Христе Иисусе мы имеем, во-первых, счастье, которое никогда не прекращается. Вне Христа нет ни спасения, ни святости, ни истинного счастья. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стихи. Во-вторых, силу, которая никогда не иссякает. Апостол Павел, движимый Духом Святым, говорит: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость». Первое послание Коринфянам, 1 глава, 23-24 стихи. А пророк Иеремия восклицает: «Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби». Книга пророка Иеремии, 16 глава, 19 стих. В-третьих, в нем мы имеем чистоту, которая никогда не пачкается. Библия говорит: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Первое послание Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. «Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». Первое послание Иоанна, 3 глава, 2-3 стихи. В-четвертых, в нем мы имеем мудрость, которая никогда не подведет. У него мудрость и сила. Книга пророка Даниила, 2 глава, 20 стих. «И сам он есть Божья сила и Божья премудрость». Первое послание Коринфянам, 1 глава, 24 стих. В-пятых, в нем мы имеем источник воды живой, который никогда не иссякает. Библия говорит, что в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 по 39 стих. В-шестых, в нем мы имеем свет, который никогда не угасает. Иисус Христос говорит: «Я свет миру». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 35-36 стихи. В-седьмых, В нем мы имеем праведность, которая не оскверняется. Эта праведность дана нам через веру в Иисуса Христа. Апостол Павел в послании к римлянам 4 глава с 3 по 5 стих пишет: «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Будем всегда пребывать во Христе Иисусе. Евангелие от Луки, 7 глава, с 18 по 23 стих. Иоанн Креститель не мог спокойно смотреть на пороки. Он говорил о них людям бесстрашно и предельно ясно. Ирод Антипа, четвертовластник Галилеи, посетил однажды своего брата в Риме и во время этого визита совратил его жену. Возвратившись домой, он бросил свою первую жену и женился на жене брата. Иоанн строго и публично обличал за это Ирода, хотя было небезопасно обличать восточного деспота. Ирод бросил Иоанна в темницу крепости Махерон, которая находилась в горах недалеко от Мертвого моря. Иоанн был дитя пустыни, всю свою жизнь он прожил на широком просторе, лицо его обдувал свежий ветер, а крышей служил высокий небосвод, а теперь он был заключен в четыре узкие стены подземной камеры. Для такого человека, как Иоанн, который, возможно, никогда не жил в доме, это было физической и душевной пыткой. Сведения о делах Господа Иисуса Иоанн получил от учеников своих. Они возвестили Иоанну о чудесах Христа. Это было поводом к посольству от Иоанна, хотя действительные или тайные мотивы посольства не указываются. Где произошла встреча Иисуса Христа с учениками Иоанна, Евангелие не говорит. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» А в это время он, Иисус Христос, многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. За этим вопросом могут стоять разные побудительные мотивы. Во-первых, некоторые полагают, что он был задан не столько ради самого Иоанна, сколько ради его учеников. Вполне возможно, что когда Иоанн беседовал в темнице со своими учениками, они спрашивали, действительно ли Иисус Христос есть тот, который должен прийти. И Иоанн отвечал на это: «Если у вас есть какие-то сомнения, пойдите и посмотрите, что делает Иисус, и вы исцелитесь от своих сомнений». Когда кто-то начинает спорить с нами об Иисусе Христе и ставить под сомнение Его всемогущество, лучше всего не приводить множество аргументов, а сказать: «Отдайте ему свою жизнь и убедитесь, что он может с нею сделать». Лучшим поводом в пользу Иисуса Христа будут не рассуждения, а испытания на себе его изменяющей силы. Он берет сердце каменное, а дает сердце плотяное. Книга пророка Иезекииля, 11 глава, 19 стих. Во-вторых, может быть, вопрос Иоанна объяснялся его нетерпением. Иоанн возвещал о наступлении судного дня. Об этом евангелист Матфей говорит: «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Евангелие от Матфея, 3 глава, 7 по 12 стих. Может быть, Иоанн думал, когда же Иисус Христос начнет действовать, когда Он начнет уничтожать своих врагов? Вполне возможно, что Иоанн был нетерпелив по отношению к Иисусу и связывал с Ним совершенно иные ожидания. Человек, ожидающий гнева, всегда будет разочарован в Иисусе Христе, а человек, ищущий любви, никогда не будет обманут в своих надеждах. Будем же всегда полагаться на любовь Иисуса Христа. В-третьих, некоторые полагают, что этот вопрос был показателем веры и надежды Иоанна. Он видел Иисуса Христа при крещении, размышлял о нем в темнице, и чем больше он думал, тем больше приходил к выводу, что Иисус Христос есть Тот, Который должен был прийти. Может быть, это был не вопрос отчаявшегося и нетерпеливого человека, а вопрос человека, имеющего надежду и просящего Иисуса Христа подтвердить его надежду. В ответе Иисуса Христа Иоанн слышит: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Господь Иисус хотел, чтобы к Нему был применен самый серьезный критерий испытания – испытание делами. Иисус Христос и сегодня делает то, что Он делал в Галилее. Он открывает глаза тем, которые были слепы духовно, дает силу, чтобы человек мог избрать верный путь, очищает всех приходящих к Нему от болезней греха, воскрешает к новой жизни тех, которые были мертвы по своим грехам и преступлениям, и в Нем самые бедные облекаются в любовь Божию, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Книга пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. В-четвертых, Иоанн Креститель, истомившись и обессилев в темнице, мог усомниться в том, что Иисус есть Мессия. Как такой великий пророк и проповедник? Не будем удивляться этому, так как в великой галерее праведников, ветхозаветных и новозаветных, нет ни одного праведника без пятна. Какой бы духовной высоты ни достиг христианин, он все же остается человеком со всеми присущими ему слабостями и недостатками. Будем же бояться допускать сомнения о Христе. «Блажен, кто не соблазнится о мне». Нам приходится читать и слышать, что Христос устарел, что Его учение отстает от современного развития. Нам указывают на недочеты в христианстве и спрашивают, почему Иисус Христос не устраняет их. Нам говорят, что евангельский Христос не обновил мир, не уничтожил за 2000 лет зло в мире, а поэтому нужны другие избавители и спасители. В результате у некоторых христиан может появиться сомнение о Христе и возникнуть вопрос Иоанна Крестителя: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Как же Иисус Христос исцелил Иоанна от его сомнения и смущения? Он указал ему на все прекрасное, что он совершал. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Для Иоанна этого было достаточно, чтобы, подобно апостолу Фоме, который тоже сомневался, сказать Иисусу Христу: «Господь мой и Бог мой». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 28 стих. Будем и мы смотреть на все прекрасное, что имеем во Христе Иисусе, и особенно на Голгофу, где Он отдал свою жизнь за нас. И, обхватив Христа обеими руками, скажем Ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 68 стих. Для нас Он тот, которому должно было прийти, и мы не ожидаем другого. Мы никуда не пойдем от Него. Чем больше нас будут стараться отвлечь от Иисуса Христа, чем больше нам будут говорить против Него, тем больше будем льнуть к Нему, тем больше будем стоять за Него, потому что Он прекраснее сынов человеческих. Псалом 44, стих 3. Дела, которые Он творит, никто не может творить. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 2 стих. Чем больше мы будем рассматривать то прекрасное, что имеется в Иисусе Христе, тем меньше будем способны сомневаться в Нем и тем больше будем любить Его. Почему Иисус Христос не меняет своего взгляда на своих служителей даже после их ошибок и неправильных действий, как делаем это мы? Потому что Он никогда не забывает, что мы – люди со всеми присущими нам человеческими слабостями. Сомнение Иоанна Крестителя было проявлением человеческой слабости, таким же, как и сомнение апостола Фомы. Мы с вами развенчали бы и Авраама за ложь и неправду, которые он допустил в Египте, и за поступок его с Агарью, но Писание называет его отцом всех верующих. Мы развенчали бы и Давида за его падение, но Господь дал о нем самый высокий отзыв. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Книга Деяний, 13 глава, 22 стих. Мы развенчали бы и апостола Петра не за отречение у костра, оно произошло до исполнения Духом Святым в день Пятидесятницы, а за то, в чем он был облечен апостолом Павлом. Прочитаем послание к Галатам, 2 глава, с 11 по 14 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» И все же апостол Павел называет Петра «столпом». Послание Галатам, 2 глава, 9 стих. Какой же во всем этом урок для нас? Урок следующий. Нам надо всегда помнить, что человеческие слабости, которые у каждого человека свои, это одно, а направление и любовь сердца – это другое. Для Господа Иисуса Христа направление и любовь нашего сердца – это все. Будем же всегда льнуть всем сердцем к Иисусу Христу и любить Его всем сердцем. Да поможет в этом нам Господь!